Я решил, что его следует подбодрить. Подлетел поближе и устроился на одном из соседних надгробий. «Гляди веселей», — сказал я ему, — «не вешай носа, а то смотри, чего доброго спугнешь этого твоего орликина. Представь, что ты пришел на романтическое свидание с какой-нибудь прелестной юной волшебницей». Поручиться не могу, темно было, но мне показалось, что он покраснел. Интересно. Возможно, стоит поработать в этом направлении в свое время. «Безнадежно», — прошептал он. «Уже половина первого. Если бы он собирался появиться, мы бы его уже увидели. Я думаю, ты меня слушаешь?» «Нет». Острый слух летучей мыши уловил какой-то шорох, довольно далеко от кладбища. Я вспорхнул повыше и вперил взор во тьму. «Должно быть, это он. Выше перо, Ромео». Я полетел на бреющем полете среди памятников, навстречу идущему, описав изрядную дугу, чтобы не столкнуться с ним. Парень же тем временем выпрямился, сдвинул шляпу на бекрень и, небрежно заложив руки за спину, стал прогуливаться среди могил, словно бы погруженный в глубокие думы, не подавая виду, что замечает приближающееся шарканье и странный белесый свет, замаячивший среди надгробий. Натаниэль краем глаза видел, как мышь улетела в сторону векового тиса, который каким-то чудом уцелел на кладбище. С одной, особенно иссохшей ветки, открывался прекрасный вид на дорожку. Мышь уцепилась за нее и повисла совершенно неподвижно. Натаниэль перевел дух, поправил шляпу и зашагал вперед настолько беззаботно, насколько мог. Взгляд его был прикован к тому, что двигалось в глубине кладбища. Невзирая на глубокий скептицизм, с которым он относился ко всей этой театральной обстановке, это заброшенное и уединенное место произвело впечатление даже на него. Помимо своей воли, он ощущал, как сердце в его груди отчаянно колотится. Что же это такое? Мертвенно-бледный огонек приближался, заливая все вокруг себя зеленовато-молочным сиянием. И камни, мимо которых он проплывал, словно бы светились трупным свечением. Позади огонька виднелся чей-то силуэт. Сгорбившись и шаркая ногами, эта фигура двигалась в сторону Натаниэля. Натаниэль прищурился. На трех видимых ему планов никаких следов демонов заметно не было. Стал быть, это человек. Наконец, этот человек, судя по хрусту гравия, вступил на дорожку, по которой шел Натаниэль. Он двигался вперед, не останавливаясь, ровным шагом, и потрепанное пальто, или, может быть, плащ, жутковато развивалось у него за спиной. Когда человек подошел поближе, Натаниэль разглядел неприятно бледные руки, торчавшие из-под плаща и державшие нечто, испускающее этот слабый колдовской свет. Натаниэль изо всех сил старался разглядеть лицо, но лица было не видать под тяжелым черным капюшоном, загибающимся вниз точно орлиный коготь. Виднелись одни только руки. Тогда Натаниэль попытался разглядеть тот предмет, что был в бледных руках, этот светильник, разливавший странное белесое сияние. Это была свеча, надежно воткнутая в... «Ой, фу!» — воскликнул он по-чешски. «Экая мерзость!» Фигура остановилась. Высокий и тонкий голос негодующе ответил из-под капюшона. «Эй, чего это?» Тут обладатель голоса спохватился, поспешно прокашлялся и произнес уже другим, куда более низким, медленным и куда более загробным голосом. — То есть, что вы имеете в виду? Натаниэль скривил рот. — Да эту жуткую вещь, что вы держите в руках, это же гадость. — Берегитесь, это весьма могущественный предмет. Он не гигиеничный, только и всего. Где вы это взяли? Я собственноручно срезал его с виселицы за 3 дня до полнолуния. Могу поручиться, что она даже не законсервирована. Ну да, поглядите, от нее же куски отваливаются.
Отнюдь нет. Это всего лишь капля свечного воска.
Ну, может быть.